Те, которые пришли на концерт чеченского ансамбля «Войнах», заявил сегодня заместитель председателя краевого правительства Сергей Ушаков. «Интерфакс» передает слова Ушакова. Судя по направлению взрывной волны, расчет террористов был направлен на людей, которые заходили в концертный зал, сказал Ушаков сегодня журналистам. По последним данным, взрывное устройство находилось рядом с кафе и деревом у входа в концертный зал «Ставрополь», а точнее возле пристройки за бетонной стеной. Взрывное устройство было камуфлировано под пакет из-под сока. Его мощность составила от 200 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Опять же, по предварительной информации, заявил журналистам заместитель председателя краевого правительства Сергей Ушаков. И по предварительной версии следствия, одной из версий, теракт мог быть организован местными националистами. Как раз на днях исполнилось 3 года со дня массового столкновения в Ставрополе, которое вызвало большой общественный резонанс. Напомню, что в драке 24 мая 2007 года погиб чеченский студент Гилани Атаев. Через 9 дней, в ночь на 3 августа, в городе были убиты студенты Ставропольского госуниверситета и Ставропольского политехнического института Виктор Чадин и Павел Блохин. Сначала это преступление сочли местью за гибель чеченца, однако вскоре по обвинению в этом убийстве был арестован уроженец Черкесска Андрей Кейлин. Впрочем, дело в отношении него развалилось. Уже в сентябре 2007 года Кейлин был освобожден за отсутствием в его действиях состава преступления, напоминает сегодняшний «Коммерсант». Руководитель центра «Сова» Галина Кожевникова также считает, что за событиями в Ставрополе могут стоять ультраправые группировки.
«Очень похоже. И дата очень подходит, и уж больно место примечательное, и уже, собственно, на ультраправых форумах, ну, таких централизованных, обсуждается вопрос, могли ли это быть ультраправые, и сходится, конечно, в основном на том, что могли, на том основании, что концерт был войнахской музыки, что, а кто еще, кроме кавказцев, пойдет слушать кавказскую музыку, поэтому, собственно, конечно, целенаправленный взрыв на максимальное поражение зрителей, уроженцев Кавказа, которые живут в Ставрополе и вот которые пойдут слушать эту музыку. Ведь не зря он взрыв прозвучал за 15 минут до начала концерта, то есть как раз когда зрители стекаются в концертный зал. Все, в общем, очень логично выглядит на самом деле. И когда я вчера впервые прочитала об этом взрыве, у меня просто первая мысль была о том, что это очень похоже на неонацистский след. И все рассуждения о том, что после 2007 года неонацистов в Ставрополе поприжали, они все-таки такие умозрительные, потому что, ну, конечно, был сильный прессинг после 2007 года, после этих событий, и, конечно, там прижали некоторые неонацистские группировки, но там была очень сложная ситуация, там было несколько неонацистских группировок, и те, которые прижали, это были одни конкурирующие группы, а другие совершенно прекрасно поднялись. Вот тот же Союз славян общин Ставрополя, он как раз на событиях 2007 года вошел там и в какой-то совет при мэрии, и еще что-то там было. То есть он, в общем, выиграл в конкурентной борьбе за националистическую поляну. А у этого Союза славян там и военно-полевые какие-то лагеря, какие-то военно-патриотические клубы, в которых они как учились навыкам боевых искусств, так и продолжают учиться, в том числе и, естественно, и огнестрельное оружие, и взрывчатка, ну, потому что это просто военно-патриотические лагеря, это уже отработанная технология неонацистов. Так что, если появится неонацистская версия у следствия, я думаю, она есть, и нет ничего удивительного в этом.
Но одно дело нападение в подъезде, массовые драки, какие-то потасовки, а другое дело организация теракта с большим количеством раненых, устроенная грамотно по всем правилам ведения террористической войны. Откуда такая организация, и кто это все может финансировать?
Ну, во-первых, создание бомбы стоит копейки. Во-вторых, ну, военно-патриотические клубы, они что, бесплатно работают, что ли? За них все-таки там за членство деньги платятся, да? Но есть это, финансирование есть даже на уровне региональном, да? Но я уже не говорю о том, что люди, которые руководят там более-менее легальными организациями, они люди, в общем, не бедные, как правило. Инфраструктура уже давно сложилась, в общем, как на региональном, так и на общефедеральном уровне финансирования различных нужд ультраправых организаций. А грамотность закладки бомбы, ну, вы знаете, военно-патриотические лагеря изобрели РНЕшники в 90-е годы. С тех пор никто и никогда, мы, по крайней мере, не знаем практически ни одного случая, но единично. Я там на скидку могу назвать 3-4 случая, когда прокуратура обращала внимание на деятельность военно-патриотических клубов в связи с тем, что они подконтрольны ультраправыми. В стране работают сотни, если не тысячи, таких клубов, которые полностью подконтрольны ультраправым, и в которых, я извиняюсь, занятия ведут профессиональные люди, там, офицеры, прошедшие Чечню, имеющие совершенно различные навыки. Если 20 лет в стране функционируют клубы, которые готовят реально диверсантов, ну, должны же появиться там, не знаю, тысячи человек в стране, да, которые могут осуществлять грамотные диверсии. Неважно, пойдут они служить в армию или не пойдут. Количество когда-нибудь же переходит в качество. Ну вот настал период, и этот период настал давно, собственно. Момент взрыва на черкизовском рынке показал, что мы переходим к новому периоду этой борьбы неонацистской, когда, собственно, количество диверсантов начинает проявлять себя вот на улицах страны.
Цель этой борьбы неофашистов – это дестабилизация, паника или что-то конкретное и практическое?
Ну, разное. В Ставрополе сложно судить, а в реальности это дестабилизация ситуации с целью довести народ до революции, которая, значит, свергнет правящий режим, на волне этой революции прийти к власти и уже, наконец, осуществить свою давнюю мечту выгнать всех нерусских из России. Ну, это примитивное изложение, но, в принципе, это давно сформулировано уже.
Теперь на Кавказе властям придется воевать на два фронта. С одной стороны, ультраправые, с другой стороны, исламистское кавказское вооруженное подполье. Хватит ли сил?
Ну, я бы не сказала, что сейчас на Кавказе неонацистское подполье это будет значимой силой. Там все-таки конкурентная борьба с исламистским подпольем, с действительно сепаратистским. Так что я не думаю, что там вот прям второй фронт открывается. Думаю, что сейчас просто прижмут эти организации, и они опять попритихнут лет на несколько. Но вообще, в реальности, конечно, если рассматривать ситуацию в масштабе всей страны, ну, то есть, или в масштабе, скажем так, противостояния Кавказа и расползающейся вот этого вот чеченского конфликта по всему Северному Кавказу, и остальной страны, в которой нарастает террористическая угроза неонацистов, которая уже признана, собственно, официально властями второй по значимости террористической угрозы в стране после вот северокавказской, то вопрос о том, хватит ли сил, для меня, честно говоря, не имеет однозначного ответа, потому что это, ну, разные виды терроризма, и если там на Северном Кавказе, поскольку все-таки уже давно все это там нестабильно, худо-бедно научились или не научились как-то подавлять, то что делать с неонацистским террором, пока еще совершенно очевидно, никто ничего не знает.
Говорила руководитель центра «Сова» Галина Кожевникова.